Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по священной истории Ветхого Завета и снова обращаемся к жизни удивительнейшего человека Божьего, лучшего из царей израильских, царя и пророка Давида. И прежде чем перейти к эпизоду гражданской войны, мы скажем несколько слов об очень ярком, значимом, фундаментальном в своем роде эпизоде времен царствования царя Давида, а именно когда ковчег Завета переносится из места, где он находился, из Кирьят-Иарима, переносится в Иерусалим, потому что царь Давид наконец-то после нескольких столетий, прошедших после захвата земли, обетованной израильтянами, он сумел выбить иусеев из крепости, которая была в Иерусалиме. Крепость стала Сион, и она стала таким образом символом твердыней Давида и основанием нового царства Израиля. И, собственно, Давид и делает окончательно Иерусалим столицей израильского государства. И вот для него является очень важным и значимым, чтобы перенести в эту столицу, в свой город, ковчег Завета, сделав его не только политическим, но религиозным, церковным, правильнее бы даже сказать, центром Израиля. Он понимает, это не есть, так скажем, какой-то политический расчет, это есть ощущение, это есть нерв жизни царя Давида, что он не мыслит свою жизнь вне Бога. И именно, как он напишет в одном из своих псалмов, именно у ковчега он нашел в свое время прибежище и утешение, и помощь от Бога, и материальную, и духовное подкрепление, когда он убежал от царя Саула и вообще не знал, как ему жить дальше, на что ему надеяться, и есть ли еще возможность получить милость от Бога. Он прибежал к ковчегу Завета и молился там. И всякий раз, когда ему было плохо, когда он чувствовал некоторую обремененность, некоторую тягость или пребывал в сложных обстоятельствах, он всегда прибегал к ковчегу Завета, всегда обращался к Богу и всегда получал утешение. Вот эта неразрывность своего царствования, неразрывность своей жизни от церкви, от бытия Божьего среди народа, выражением всего этого и было перенесение ковчега Завета в Иерусалим. И во время этого ковчега общеизвестно, как вел себя Давид, как он ликовал, как он радовался, как он танцевал всем своим существом и душой, и телом, и мыслью, духом, эмоциями. Он являл радость от того, что Бог посещает дом его, и Бог решает разделить с Давидом его царствование, что Бог действительно благословляет царствование Давида и посещает его такой милостью, что благоволит жить в городе, который является главным городом и Давида, и городом Израиля. Но кроме вот этого ликования, есть один эпизод, который обычно вызывает недоумение, и на нем хотелось бы остановиться. Речь идет о том, что когда начали переносить ковчег Завета, его погрузили на колесницу и сопровождали его два левита, и вот на одном из каких-то неровностей дороги ковчег накренился, и чтобы он не упал, вот некий левит Оза поддержал его, и за это Бог поразил его, и он умер. Давид очень сильно расстроился по этому поводу и назвал это место поражения Озы. И у читающих возникает вопрос, за что Бог поразил Озу? Ведь он же благое дело хотел сделать. Он хотел удержать ковчег завета от падения. И возникает недоумение, почему так это произошло. Надо понимать следующий момент. Дело в том, что Оза был левитом. Он мог прикасаться к ковчегу завета. Мог. Он имел на это право. Но дело в том, что по правилам, по закону, данному Богом, еще Моисею, левиты должны были переносить ковчег завета на себе. Там в ковчеге завета были специальные кольца, куда просовывали специальные шесты. Левиты вставали, вдевали эти шесты в кольца, вставали, поднимали ковчег и несли его на своих плечах. Так примерно, как сейчас хоронят очень уважаемых людей в церкви, то есть неся гроб на своих плечах, так же, как несут иконы в крестных ходах, какие бы они ни были тяжелые, находятся всегда подвижники, которые несут их на своих плечах, так переносится святыня, не на колеснице, а на плечах освященных и посвященных этому делу людей. Это не есть, особенно для Израиля, некая благочестивая традиция. Это есть прямое повеление Божье. И левиты, как люди специально отобранные, посвященные на служение при скинии, обязаны были это знать. Это их хлеб. Они за это кормятся, они этим живут. Они должны знать, как нужно переносить святыню с места на место. Царь Давид мог этого и не знать, но левиты должны были это знать. И если бы это было так, естественно, никогда бы ковчег не накренился, и никакое бы падение ему не угрожал. И вот это наказание Озы есть наказание его как левита за то, что он недостойно, недостаточно благоговейно, недолжным образом проходил свое служение. А Давид испугался и усмотрел, он не знал всех этих нюансов, всех этих тонкостей, он не был священнического рода и не знал, как это должно совершаться, перенесение ковчега. И он смутился и увидел в этом, что Богу не угодно перенесение ковчега из Кириафарима в его город Иерусалим. Естественно, он очень сильно смутился и очень сильно расстроился и запретил дальше перемещать ковчег. Он так и остановился в доме некого Авидара Гифянина. И когда прошло некоторое время, через 3 месяца все донесли Давиду и сказали, что дом Авидара исполнен всяким благом, так очевидно Бог его благословил, то есть каким-то образом совершенно недолгое время прошло, но как-то совершенно явно стало для всех, что дом Авидара исполнен всяческого блага. И Давид в этом увидел знак, что на самом деле действительно Богу угодно пребывать в любом доме человека, который принимает его с честью, и стал тогда разбираться и расследовать, почему так произошло, почему же все-таки Бог разгневался на этого человека, что могло стать причиной, и выяснив все это определенно и подробно, он исправил совершенные ошибки, и дальше из дома Авидара Гифянина в Иерусалим ковчег уже несли левиты на своих плечах, и не просто несли, а как бы Давид, не зная, что еще может быть нарушено из требуемого Богом, он через каждые 6 шагов устраивал жертвоприношение, молитвословие, радовался перед Богом и совершал жертвы с той же мыслью, с которой совершал их некогда Иов, с мыслью о том, что «а вдруг что-нибудь мы все-таки сделали не так, Господи, освети нас и помилуй нас». То есть это шествие стало настоящим священнодействием, как бы сейчас сказали, крестным ходом, даже более чем крестным ходом. Это было буквально большое, растянувшееся на пространстве, в пространстве священное действие. Но зато совершалось оно уже не просто как перемещение некой вещи из пункта А в пункт Б, а было действительно шествие, достойное Бога. Шествие именно сознанием того, что перемещается величайшая святыня Израиля, что сам Бог входит в Иерусалим. И вот именно это соответствующее духовное ощущение и переживание было достигнуто, и действительно от этого перенесения ковчега была великая духовная польза и во многом предопределившая дальнейшее развитие истории, духовной истории, в том числе израильского народа. Ну, в скорости после этого произошло то, что произошло, грехопадение царя Давида, и в наказание за это грехопадение через пророка Бог сказал, что меч не отойдет теперь от дома твоего, то есть постоянно будут распри, будет литься кровь ближних твоих, то есть то, что называется гражданское несогласие, которое в конце концов переросло буквальным образом в гражданскую войну, когда ближний из дома Давида, именно сын его, восстал против отца, и Израиль разделился в самом себе. И также было сказано пророком, что как он обесчестил жену ближнего своего, так и его жены будут обесчещены. Почему это происходит? Ведь формально, да и не формально, а по существу грех Давиду прощен. Знаком этого прощения является то, что Давид пребывает в благодати Божьей. «Духа Святаго не отыми от меня», — молится царь Давид, и Дух Святой остался с ним, как это видно, из многочисленных последующих событий. Бог не отступил от него, значит, он прощен. Но с другой стороны, и так это бывает и в нашей повседневной жизни, что грех, даже будучи прощенным, он нуждается в некой эпитимии, а иногда в некоем врачевании. То есть за простым прощением иногда следуют еще некоторые события, которые необходимы для дальнейшего возрастания этого человека в Боге, в Духе Святом. Вот, ну, возьмем, например, самый яркий образ преподобной Марии Египетской, которая получила прощение, и об этом подчеркивается в житии, в тот момент, когда припала к Христу, кресту Христову. Она узнала, познала, она прикоснулась к тайне прощения грешников. Она стала причастна тайне этого прощения. Но вся дальнейшая жизнь, год за год проведенный ей в блуде, вся жизнь в пустыне, 17 лет борьбы со страстями, и это закончилось только тогда, когда истекло время, проведенное ею в блуде, и прирождение страстей закончились. То есть вот это своего рода наказание стало для нее лекарством, исцелившим, очистившим, совершенно изменившим ее внутренне во всей доступной глубине, так что она явила образ святости, недостижимый даже, как мы видим из жития, и очень многим совершенно чистым и девственным подвижником. А для Давида все это имеет еще и особенное значение, потому что Давид поставлен слишком высоко. Он всем известен, и грех, который он сделал, известен всем. Если этот грех видимым образом никак не будет наказан, то люди гораздо менее духовны, гораздо менее привязанные к Богу, гораздо менее уповающие на Него, сочтут это для себя знаком того, что, оказывается, Бог вовсе не так уж строг, как о Нем говорят, и что действительно вот можно некоторые вещи себе позволить. Не имея способности к такому покаянию, какое было у царя Давида, они могут позволить себе совершать некоторые грехи, не принося за это покаяние, потому что грех, совершенный Давидом, был виден и очевиден всем, а покаяние было видно и очевидно далеко не всем, как это обычно и бывает в жизни. И поэтому, чтобы его пример не стал соблазном для Израиля, таким образом не послужил бы причиной большей ответственности для самого царя Давида, Бог и исполнил то, что сказал Давиду через пророка. Действительно, брань между ближними царя Давида не прекращалась никогда, и в конце концов она вылилась в гражданскую войну. Но сам царь Давид принимает эту гражданскую войну как волю Божью. Он знает, что за убийство невинного человека он должен умереть. И в эпизодах этой гражданской войны он готов умереть. Он отказывается от помощи. Он всецело доверяет себя Богу. Он всецело смиряется перед волей Божьей и всегда молится. Эпизодами иллюстрации к этому может, например, служить эпизод, когда Давид уходит из Иерусалима, и некий пустой человек семей злословит его, бросает в него грязью и камнями, и рядом с Давидом есть воины, которые могут наказать этого семея, но Давид категорически запрещает его это делать и говорит: «Если Бог повелел этому человеку бросать в меня камни, зачем ему мешать?» Вот это глубочайшее смирение не перед семеем, а перед Богом, когда он все воспринимает происходящее с ним как бы из рук Божьих. Или когда он, имея возможность бежать куда-то дальше, он не бежит, ожидая, что скажет о нем Бог. Скажет бежать — побегу. Скажет остаться умереть — умру. Он по этой причине не выносит с собой ковчега из Иерусалима, как бы давая Богу право решать, жить ему, Давиду, с ковчегом или не жить. Для него быть с ковчегом — самое драгоценное на земле. Это самое любимое, что есть у Давида, ковчег, завет. И все знают это, и знает об этом царь сам Давид. И он поручает, как это было когда-то в эпизоде с царем Саулом, теперь он снова поручает Богу решить, что лучше. Он хочет быть с ковчегом завета и пребывать с ним все время своей жизни и после смерти быть с Богом. Но пусть решит сам Бог, что Бог решит о нем у Богом Давиде. Если благоволит Бог вернуться в Иерусалим, значит благоволит. А если он не благоволит мне быть с ковчегом, что я буду силой своей пытаться это дело ускорить или как-то силы свои привязать себя к ковчегу? Если Богу не угодно быть со мной, с Давидом, то что толку от моего желания быть мне, Давиду, с Богом? Вот это, если задуматься, потрясающее упование на Бога, характернейшая черта царя Давида. И чтобы именно понимание этой черты показывает, почему, несмотря на свои ошибки, порой преступления, грехи, Давид постоянно милуется, прощается Богом. И вот результатом этого смирения перед Богом, молитвой смиренной перед Богом, является то, что Давид не был умершлен и в конце концов вернулся и в Иерусалим, и жил дальше без подобных потрясений. Важно при этом понимать и следующее, что гражданская война начинается не по воле Божьей. Она начинается по воле человеческой, ее начинают люди, руководимые своими страстями и желаниями, и похотями, буквальным образом, если вспомнить эпизод, вот еще задолго предшествующий началу гражданской войны, когда один из сыновей Давида, Амнон, совершает грязное преступление по отношению к своей сестре Фамаре. Это все похоти, инстинкты, страсти человеческие, которые не Богом вдохновляются и не Богом подогреваются. Это люди руководствуются собственными страстями и желанием. Бог тут ни при чем. Если бы Давид был верен Богу, если бы он не впал в тот грех, в который он впал, то просто Бог не попустил бы осуществиться козням и замыслам человеческим. Они все бы распались, как карточный домик, они распались бы, как пыль. Каждый бы совершил свой грех, совершил бы какое-то преступление, но повредить это Давиду и государству не смогло бы. Мало ли кто занимается развратом, насилием, разбоем или убийством, и отнюдь не всегда это ведет и гражданским войнам, и каким-то потрясениям. Все вдруг внезапно заканчивается каким-нибудь эпизодом, внезапной смертью, сумасшествием, безумием или чем-то еще, и никаких глубинных исторических последствий это не имеет. Из-за Давида же Израиль оказался оставленным Богом. Грех Давида привел к тому, что благодать перестала покрывать и Давида, и народ, чтобы народ увидел, вкусил плод греха. Сами вот эти греховные движения, приводящие к разврату, насилию и гражданской бойне, сами вот эти человеческие воли, они рождаются не по воле Божией, не рождаются в грешном человеческом сердце. Но если бы цари, видные люди, праведники в народе были, особенно если человек так высоко поставлен, как Давид, и постоянно пребывали бы с Богом, то благодать Божья делала бы все эти человеческие страсти немощными и ни к чему не приводящими. Но Давид лишился вот этого покрова Божьего, был обнажен, и вместе с ним был обнажен от покрова Божьего и весь народ. Воля человеческая, грешная, греховная воля человеческая грозила уничтожить Давида. Так могло получиться. У Авессалома, восставшего против Давида, было для этого куда как много сил. Это можно бы сделать очень просто. И Давид это понимал. И поэтому он не на силу свою надеется, а он просто взывает к Богу. «Господи, разрушь совет Ахитофела». Это был один из умнейших людей Израиля, который пришел советником к Авессалому, и Бог разрушил. Не сила Давида, а сила Божья спасла Давида от поражения в этой войне, и все козни врагов Давидовых, врагов Израилев, или, так скажем уж нашим языком, все козни бесовские, они оказались бессильными и разрушить государство, и убить самого царя Давида. Давид смирился, и воля людей, восставших против него, изнемогла. Она ни к чему разрушительному привести, в конце концов, не смогла. Вот как ценно смирение, вот как много оно может, и мы еще в истории книги царств не раз и не два увидим, насколько великую силу имеет смирение перед Богом. Но важно понимать, что во всех этих исторических потрясениях видеть не волю Божью, а волю человеческую. Промысел Божий, который попускает разливаться злу за нашу неверность Богу, за наше преступление перед Богом, он попускает злу на какое-то время восторжествовать. Но если люди, ищущие Бога, люди, которым Бог нужен, смирятся перед Богом и понесут те скорби, которые выпали на их долю промыслом Божьим смиренно, кротко и с молитвы, то злая воля человеческая изнеможет, истощится, разрушится, а праведник, как сказано в Псалтире, как феникс процветет. Или, как в той же Псалтире сказано царем Давидом, «Смирился и спас меня, Господь и Бог мой». На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. До свидания, и храни вас всех, Господь.